Мы читаем труды Балесулама, статья «Мир», страница 405, подзаголовок «Теория третья многобожия». Вопросы можно задавать по КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Балесулама, статья «Мир», 405 страница, подзаголовок «Теория третья многобожия».
Мы говорили здесь о нескольких вещах. Человек не знает, в каком мире он находится. Он находится в природе, которая бросает его из одного состояния в другое. Короткая жизнь, которые недостаточно, чтобы понять за вот эти десятки лет, которые он живет, ничего, в общем-то, так же и в наши дни он живет. Это в наши дни он живет десятки лет, а тогда вся жизнь, скажем, продолжалась до 40-летнего возраста. 150 лет назад, 200 лет назад люди жили вот так, в общем-то, приблизительно. Сегодня мы живем в два раза дольше этого, поэтому можно говорить о том, что это немного больше. Но в любом случае мы видим, что мы не способны понять, в чем заключается смысл жизни. Все человечество, которое ищет, оно не знает, где и что искать. Несмотря на то, что вопрос, и вопрос-то не очень понятен, в чем суть жизни, для чего мы живем, откуда она происходит, есть ли какая-то цель у этой жизни, что происходит с нами, в чем смысл этой жизни, ничего не понятно. И люди тогда, поскольку они находятся внутри природы, никто не получает никакой книги с неба, не падает ниоткуда никакой такой святой ковчег или же какая-то книга в виде, скажем, свит которой или еще чего-то. Ничего этого не происходило. Всего лишь это человек, все, что он раскрывает в нашем мире, собственного раскрытия из той жизни, которая у него есть отсюда, и приходит все наше осознание и понимание действительности. Это так. Но вот эти раскрытия мы называем там святым духом, видением, слышанием, особыми, которые приходят к человеку. То есть вот такие возможности внутри человека раскрыть нечто, находящееся вне его природы, вне его пяти органов чувств. Это, в общем-то, то, что есть. Но поскольку внутри того, что человек раскрывает перед собой, он внутри этого построил для себя различные отношения между собой, своей жизнью и природой. И поэтому эти все теории говорят о том, что человек находится внутри своей жизни, и его все теории просты. Прежде всего, он думал, что есть просто природа. Вот как он видит, что все это является природой, все это является единым устройством, единой картинкой, и действительно все связано вместе, и человек близок к природе, говорится о том, говорится о очень древней методике. Поэтому человеку понятно, что это именно то, что происходит, что это то, что он видит. А затем, из того, что он начал делить эти вещи на плохие, хорошие, он увидел, что можно поделить их таким образом в отношении себя. То есть он стал большим эгоистом прежде. Он просто говорил из природы. Вот так вот природа находится вне его. То, что он видит, и он тоже включен во все это. Но когда он начал разделять воздействие окружения на себя, он уже начал делиться таким образом. Это ради моей пользы, а это мне во вред. То есть есть как бы хорошие силы, а есть плохие. Теперь вот в этих хороших силах там может быть единая сила действует, а в плохих силах тоже единая сила. Начал тогда делить их? Нет. Здесь есть множество плохих и хороших, пока не начал просто организовывать для себя множество всяких таких вот факторов. В общем-то, чего человек желает? Он желает знать, что на него воздействует. Единая сила или их две, добро и зло, или же тысяча с одной стороны, тысяча с другой, неважно. Я желаю находиться с ними в связи, чтобы мне было бы хорошо. Мой эгоизм, он, в общем-то, обязывает меня к этому. И тогда в соответствии с развитием эгоизма, человек изменяет собственное отношение к судьбе. и соотносит собственную судьбу с разными внешними причинами. И отсюда уже он строит для себя разные верования, религии и так далее. Поэтому мы в этом дошли до какой методики? Третьей методики.
Третьей теории.
Когда у нас есть первая методика, это природа. Вторая теория – двоевластие, добро и зло, потому что мы так это ощущаем в отношении нас. Мы не раскрываем в отношении нас вот это объективным, потому что объективным образом. Иначе бы мы не думали, что это добро и зло. Не то, что это плюс и минус, а все, идет, все, в общем-то, является добром. Я могу в природе определить тепло или холод, но это все определяем в отношении себя. Если бы у меня не было возможности почувствовать эти вещи, я бы не поделял, я бы не разделял всю эту природу на две части, а третье — это многобожие, то, к чему мы сейчас пришли, что это вообще не одно, не один, и не два, но тысячи с одной стороны, тысячи с другой стороны. И каждый раз, насколько желание получать все больше растет, то, конечно же, необходимо напротив каждого из желаний выяснить причину, на которую можно воздействовать, и тогда эту причину необходимо видеть в качестве Бога, Высшего, от которого я завишу, к добру или во вред себе. И таким образом мы продвигаемся в нашем отношении к нашей судьбе, то есть к тому, кто нас порождает, к тому, кто нас ведет, умертвляет и вообще, а куда ведет, непонятно. Таким образом, человек представляет себе природу, в общем-то, то, где он существует. В отношении этого он начинает различать в ней различные части. Если мы не соотносимся с этими силами, желание, ощущение и власть, мы говорим о природе. То есть у этого фактора нет какой-то человеческой формы, что может хотеть так, а может захотеть иначе. Мы говорим «слепая природа». Что значит «слепая природа»? Она не в состоянии из просто, вот как человек, которому кажется, что это просто так, начинать к нам относиться хорошо или плохо. Но все действует согласно законам, мы просто еще не знаем этих законов, мы еще не знаем всей этой общей их картины, всех законов природы. И поэтому нам кажется, что это вдруг произошло, а это произошло вдруг так. Почему это так, а это так? Это лишь по причине отсутствия знаний этих самых объективных законов, существующих в природе, не зависящих ни от чего, кроме как от самой природы. И поэтому у нас есть проблема, откуда это приходит. Ну, об этом можем сказать, что, скажем, с более высшего уровня, где это тоже определяется там кем-то или чем-то, мы не знаем этого. Но то, что есть, находится, по крайней мере, перед нами, в открытом виде, то, что перед нами находится, это является законами природы, и все. И поэтому мы находимся внутри законов слепой природы. А поскольку человек в любом случае не способен таким образом существовать, поскольку и в собственной жизни он постоянно зависим от множества различных факторов, у которых есть собственная независимость, у них есть власть над человеком. Поэтому он начинает соотносить все эти вещи тоже с природой. То есть, поскольку из своей природы он может, как бы он не знает, конечно, собственных основ, откуда это приходит, или что это приходит из него самого. Сейчас я буду относиться плохо к этому, а потом хорошо, вот сейчас я так буду поступать, а потом иначе. Он не знает, что он тоже действует согласно некой программе. Он видит только лишь раскрытую часть в себе. И тогда он думает, что так же, как и здесь, он может относиться вдруг так или иначе к различным людям, и люди тоже таким образом относятся к нему, не только люди, но и то тогда он начинает думать, что в природе есть некое внутреннее желание, который может измениться. Ну так мне уже стоит, может быть, относиться к нему хорошо, и он будет относиться ко мне хорошо. Может, я ему заплачу. А, есть какие-то люди, которые более близки, более далеки от той самой силы природы. Мне стоит дать им вот так вот, то есть быть, получить у них некую протекцию и так далее. В общем, это уже происходит не по той причине, что человек думает о природе, что природа является неким неживым существом, но он соотносит природе некие собственные желания, мысли, свойства, и тогда уже, исходя из этого, приходят всякие вот эти религии, верования и так далее. Почему же он говорит об этом? Он просто хочет объяснить нам, каково отношение науки Каббала к нашей жизни, то есть к тому, где мы находимся, и к цели, к которой мы должны прийти, и так далее. Это очень важно для нас, поскольку в наши дни мы ведь видим, что желание получать, которое возросло, оно провело нас через множество вот этих всех методик отношения к Творцу, различных методик, и все они потерпели крах. Если человек не воспринимает это фанатически, что это является, в общем-то, якорем, который еще может в каком-то виде помочь ему существовать и быть уверенным, что он закрывает часть собственного знания и отношения вот этим всем, главное это придерживаться. То есть он себя как бы уменьшает, и тогда он кажется себе больше, более устойчивым, несмотря на то, что это против развития. Но вот эти все формы, они пока что еще существуют. Это формы, всякие фанатические формы в религии, или же нацизм, фашизм, всякие вот эти эгоистические объединения, которые присутствуют в человеческом обществе. В любом случае, все эти формы, они как бы выстраивают человеческое общество там, где они управляют им. В конце концов, они должны разбиться, потому что это против развития. Насколько эгоизм развивается, насколько эгоизм достигает более высокого развития, люди будут оставаться просто голыми, у них не будет никакой возможности справиться, связаться с природой, и они почувствуют, что они находятся просто под какой-то абсолютной властью, и от секунды к секунде во всех свойствах проявления к их жизни они будут находиться под властью какого-то случая. Случай и судьбы, когда не смогут определить к нему никакого особого отношения. И отсюда уже приходит точка переворота и в направлении науки Каббала. Ну, все это мы еще посмотрим, а пока что это третья методика из всех методик. Первая методика – методика природы, вторая методика – это двоевластие, а третья методика, теория – это многобожие. Пожалуйста. Третья теория. Этот подход произошел из второй системы двоевластия, когда отчленили и выделили из общих действий каждое действие само по себе, как то сила, богатство, власть, красота, голод, смерть, бедствие и так далее, и назначили над каждым из них особого создателя и управителя, и расширили это по своему желанию. Теория пятая. Прекратил опеку.
Он пропускает здесь четвертую теорию. Пока будем принимать это как есть.
В последнее время, когда обрели люди мудрость и увидели более сильную связь между всеми частями творения, они совершенно отказались от идеи многобожия, и поэтому опять встал вопрос о противоречиях, ощущаемых в высшем управлении. И тогда была выдвинута новая теория, состоящая в том, что на самом деле создатель и руководитель действительностью мудр и чувство ведомо ему. Однако с высоты его величия, с которым ничто не сравнится, наш мир видится ему как горчичное зернышко, и ничего не стоит в его глазах. И не пристало ему заниматься такими мелкими делами, а потому существование наше столь беспорядочно, и каждый делает, что ему заблагорассудится.
То есть здесь компромисс. С одной стороны, если это всеобщая сила природы, и насколько мы продвигаемся в науке, психологически, физиологически, мы видим, какая колоссальная мудрость, с которой природа создала все это. Мы не способны нашим разумом охватить все это. Если я не способен уловить и воспринять все, что есть в природе, мы даже делим всю природу на типы исследования: физика, химия, биология, зоология, ботаника и прочее, и прочее. Почему? Потому что мы не способны охватить всю эту картину в общем, в целом. Но в сущности нет наук. Есть одна наука — познание природы, естествознание. И то, что в природе все связано воедино, и невозможно отделить одно от другого, это я вообще не способен подходить таким образом к этому. Я должен делить это на разные части, изучать это отдельно. И тот, кто знает какие-то винтики, тот не знает, не умеет разбираться в каких-то других материях. Когда-то люди были энциклопедических знаний, и знание не было столь обширным во всех областях. Что я хочу сказать, что если настолько это глубоко и настолько превышает способности человека, мы раскрываем огромный разум, постепенное развитие, мы начинаем видеть, что это не просто от 1, 2, 3, 4, и так продвигается в природе. Ты не можешь перейти от одного к другому, если ты не веришь, что происходит на 10 уровне развития. Но как слепая природа может привести к этому? Мы раскрываем удивительные вещи. И мы начинаем раскрывать, что в природе есть программы. Допустим, вот эти рыбы, электроскаты, у них 500 вольт, сила тока. Если у меня было 1, 2, 3, 400, нет, а вот именно 500 вольт, он убивает добычу и поедает ее. Как природа развила его способность именно до 500 вольт? То есть ты заранее должен знать. Конец действия заложен в начале. Замысел начин. То есть это заложено должно быть в программе, никак иначе. И мы видим это во многих случаях. И если это так, то как это возможно? То есть есть разум, который предваряет действие, если так, а здесь? Поэтому мы затрудняемся. Что говорит человечество? Да, есть какой-то разум, есть какая-то мудрость, есть что-то большое, что-то божественное, действительно, какой-то механизм, но мы не имеем к этому отношения, он не относится к нам, потому что он создал нас, да, все свыше, но у нас нет с ним никакой связи, посмотрите, что происходит. Мы видим после какой-то беды, после какого-то удара, как это может быть, что это исходит от него, потому что мы видим, что в природе все движется силой любви. Не может быть жизни без любви. То есть любовь — это соединение плюса и минуса, добра и зла. В итоге нет добра и нет зла. А при столкновении с ними, как говорится, зивук дака, ударное взаимное слияние, при этом порождается потомство, жизнь. Если мы говорим о такой форме, то что мы можем сказать? Он причинил нам столько зла в нашей жизни. Очевидно, он оставил нас, бросил. Допустим, скажем, после Холокоста многие люди вышли из религии. Как-то может быть, что добрый Творец причинил столько зла. Мы видим, что здесь есть основание вот этой пятой теории. Оставил
в свои действия.
Одновременно с вышеописанными теориями существовали также религиозные доктрины о божественной единственности, которые я тут не рассматриваю.
Единство — это он находится, тем не менее, относительно пятой теории, тем не менее, он присутствует в нашей жизни, есть у него особая цель, он проводит нас через вот плохие и хорошие состояния для того, чтобы обучить нас чему-то.
Так как хотел только показать источники различных неверных теорий и удивительных предположений, которые, как известно, господствовали и были широко распространены в разные времена в разных местах.
Включая религии.
Таким образом, основа, на которой выстроены все вышеназванные теории, зародилась и появилась на свет из противоположности и противоречия между двумя видами управления, ощущаемыми в нашем мире. И все эти теории были предназначены не для чего иного, как для преодоления этого глубокого разрыва и соединения частей в одно целое. Однако мир все же действует как заведено, и этот огромный и страшный разрыв не только не уменьшает, наоборот, превращается в ужасную бездну, без видимого выхода из нее и надежды на спасение. И, глядя на все вышеописанные безуспешные попытки, к которым человечество прибегало на протяжении нескольких тысяч лет до настоящего времени, и которые не принесли пользы, я задаю вопрос. Может быть, вообще нет смысла просить у Творца исправления этого разрыва? Потому что это главное исправление находится в наших руках.
Вопросы? Если есть? Да.
Я хотел бы сказать также на тему последний период, который у меня был, то, что мы видим на конгрессах, с того момента, как вы уехали за границу, вы были в Америке, в Канаде, и потом уже...
Это было уже 4 месяца назад.
Затем у нас был конгресс в Иерусалиме, в Ахзиве, затем первый конгресс в Араве, затем второй конгресс в Араве, что было нечто просто чем-то удивительным. Я не знаю, как рассказать это людям, то, что было 1000 человек, когда мы создали такой круг диаметром 150 метров и молчали, невозможно просто представить это.
Медитация.
А затем пришел уже конгресс, не знаю, сколько времени, в общем-то, 10 дней, и пришел великий конгресс.
Это было?
Да. Говорят о Моше Рабейну, что на горе Синай его лицо светилось, когда я смотрел, я недалеко от вас сидел, я смотрел на вас, на ваших лекциях.
Что,
был
правда?
Вид некий такой
скажи еще раз.
Просто на лекциях. Это было именно так, я говорю вам, это именно так и было. Ну, я не знаю, может быть, это...
Это ты увидел.
Может быть, это внутри меня было все, но это факт. Что я хотел бы сказать? И, может быть, еще у нескольких людей есть ощущение такое, что у меня вообще думал о том, говорить об этом или нет. Вообще люди себя чувствовали...
Нет, действительно, мы все почувствовали подъем, и это было.
Ну, в этом я уверен, конечно, это 100%. Но и вопрос в том, что люди здесь вот говорят о падениях. Действительно, в период, скажем, год назад, этот год, включая себя, я не знаю, говорить об этом нет. Я не почувствовал падения, так что же плохого во мне? То есть, почему я? Почему Творец играет вот в такую игру?
Сейчас у тебя другая претензия, да? Противоположная.
Потому что какова величина подъема, какова величина падения. Поэтому я думаю о себе. Так что же, ведь придет ко мне вот все это? Что именно? Почему?
Падения и подъемы измеряются не своей величиной, а чувствительностью к ним. Самый грубый человек, говорит Баля Сулам, может красть на виду всех и будет думать, что это нормально, все воруют. Более тонкий человек, более деликатный. Он может взять что-то, что ему не принадлежит, но не страшно. Еще более тонкий человек, он просто не способен это выдержать, когда к нему попадает что-то, что ему не принадлежит, и прочее, прочее. Размер падения ты проверяешь, ты определяешь. И не то, что это в твоем ощущении... может быть, как какой-то такой удар, когда тебя просто потрясает, и ты не знаешь, где ты находишься. Нет. Даже если ты вышел из того огромного воодушевления, ты видишь сейчас, вокруг меня тоже такие свечения, нет?
Нет.
Это уже падение. В моих глазах-то падение. Понимаешь? То есть, это может быть совсем чуть-чуть. И так-то между ступенями. Чем больше ты поднимаешься, ты думаешь, что ты получаешь такой же удар? Нет, ты получаешь удар намного меньше, но ты чувствуешь его намного болезненней. Кто мне дал удар? Почему? За что? То есть разные нюансы. В этом все дело. То есть количество обращается в качество. Иначе мы бы не смогли это выдержать. Мы всегда продвигаемся качественно. Поэтому постарайся поднимать чувствительность качественно к нынешнему состоянию, чтобы почувствовать в нем действительно состояние, что нет хуже него. И тогда начнешь подниматься. Почему я чувствую себя хорошо? Мне хорошо. Ничего не болит. Ага. То есть, я проверяю себя согласно то, что у меня в брюхе происходит, хорошо мне или нет, согласно этому. Или у меня есть объединение? То самое объединение? Нет, нет объединения. Но мне не важно. То есть я нахожусь уже в состоянии равнодушия. Я уже не нахожусь в том состоянии. Какой конгресс, что там, чего? Начинай проверять, и ты увидишь, что ты находишься в состоянии, в сущности, намного худшем, чем то, что было в предыдущем падении. При предыдущем падении я почувствовал себя, что меня разрывает, что мне плохо, что я не могу выдержать это состояние. А сейчас я нахожусь в падении, и мне нормально, хорошо. Так я вообще мертвец? Тогда болел, я хотел подняться, я не соглашался, я поносил всех, а сегодня все хорошо, я вышел на пенсию. Ты видишь, в каком плохом состоянии ты находишься, еще хуже.
Я уверен. В этом моя забота, поэтому я спросил об этом. Вы знаете, вдруг я почувствовал такое падение затем.
Какое падение?
Творец дал мне такое.
Нет падения большего, чем это. Это самое худшее. Самое плохое. Начни пробуждать в себе такие силы, чтобы вызвали в тебе боль, так хотя бы как раньше. Почему я умер? Это очень трудно. Очень тяжело. Поэтому ты почувствуешь, что ты не способен поднять себя. Если все хорошо, что еще может быть? Сейчас ты должен прийти к группе, чтобы они начали воздействовать на тебя и дали бы тебе важность и величие цели, слияние с товарищами, ощущение единства. И тогда ты почувствуешь относительно этого свое зло. Это работа, надо начинать. Ты прав. Состояние, которое у нас после этого конгресса, оно другое. Оно не в ощущении таком плохом, ощущении зла, которое было раньше у многих людей, потому что от них сейчас требуется более качественное выяснение. Мне как бы хорошо. А, хорошо, оставайся. Он еще один.
У нас есть проблемы, я слышу это в последнее время от многих людей. Перед конгрессом тоже я слышал. говорят, что мы хотим перейти в Махсо, мы хотим быть духовными. Постоянно слышать людей,
почему это нехорошо?
Я скажу, это с другую сторону этого. Если мы говорим, что мы хотим объединиться с людьми, сделать им добро, давайте объединимся и прекратим это. Я же хочу того, я хочу этого. Ведь это получается наоборот. Тот, кто желает почета, почет убегает от него. Вы никогда не говорите об
этом. Я не понимаю, что, о чем ты говоришь.
Человек хочет перейти Махсом, он задействует свое желание. Я.
Правильно.
Чего вдруг?
А как он может начать без своего эго?
В порядке, давайте увидимся вместе.
Это уже после того, как я хочу. Прежде всего, хочу я.
Хорошо, я желаю, но ведь...
Я хочу...
Конечно, это ведь наоборот.
Нет, дорогой мой, чтобы было сначала тебе что исправить, пусть будет сначала желание, я хочу быть вместо Творца.
Это хорошо, но...
Это действительно мое желание между нами. Я хочу быть вместо него.
Это все нормально, но...
Что значит нормально? Без большого желания, которое у меня есть относительно света, когда я раскрываю его максимально, насколько я могу, как я могу его потом реализовать правильно. А потом есть исправление. Но без, как сказано об учениках Рабби Шимона, они сидят и ненавидят друг друга. Какой Максом, как ты говоришь? Я хочу быть больше всех, я хочу управлять всех, я хочу поглотить всю эту науку Каббалу, чтобы использовать всех, управлять жизнью. Творец пусть прислуживает мне. Вот так вот желает эгоизм. Что говорит Аман или фараон? Ты видишь, как они говорят? Я царь. Так наш эгоизм. Если ты не раскрываешь это, как ты продвинешься? Поэтому не уменьшать это, не сокращать, не скрывать. И после того, как «да, я хочу Махсом, я хочу все эти света, я хочу больше этой жизни, больше быть, чем все эти животные», тогда дальше, сейчас приходит исправление. Это мне нужно. Для чего? Почему? Какое состояние самое наилучшее? Какое состояние со стороны эгоизма совершенное? И так далее. То есть, начинают со зла, создал злое начало. Вы занимаетесь самообманом, вы там в профсоюзе. Я говорю, серьезно, вы себя обманываете. Я не знаю, где ты там находишься, в правительстве или где.
Это все, конечно, нормально, то, что вы говорите. Вы постоянно об этом говорите. Я прихожу из собственного опыта, неважно, где я нахожусь. Я говорю, что в тот момент, как человек действительно желает объединиться своим товарищем, действительно, если он хочет быть товарищем прежде всего.
А зачем? Зачем тебе это?
Ведь все это зависит от желания, как объединиться с ними.
Я бы никогда вас не выбрал вообще. Я бы никогда бы вас не избрал. Посмотри на эти рожи. Посмотри. Отвратительные. На кого бы я ни посмотрел. Ну,
неважно, я отталкивающий людей. А есть прекрасные люди здесь.
Потребность в любви к товарищам должна быть выяснена. Я прихожу к ним, потому что у меня нет выбора. Я их отталкиваю, я их ненавижу, не хочу, мне противно и так далее. Но я должен достичь любви к ним для того, чтобы достичь своей души. Чтобы обрести душу, чтобы соединиться со своей душой против своего эгоизма. Не затушевывай эти вещи. Почему ты боишься раскрывать, что у тебя есть немножко зла? Чуть-чуть.
Есть много зла, не в этом дело. То же, как мы делали на конгрессе, что мы там делали целый день. Мы ведь не говорим о том, что я хочу перейти Максом. Мы говорим о том, что мы раскрыли? Мы раскрыли единство, мы ведь желали единства.
Ты пришел туда для того, чтобы соединиться со всеми?
С женщинами, с мужчинами.
Я думал, что только так в детском саду ведут все.
это самая точка, когда все хотят вместе
танцевать. Просто танцевать со всеми вместе — это хорошо?
Ведь мы объединились. Мы называли эту точку единство.
Ну, хорошее ощущение.
Очень хорошее ощущение. Если бы это было то, что было на конгрессе, сегодня, вот здесь, вот после конгресса, я думаю, что мы постигли бы больше. Каждый бы думал о том, чего я достиг.
Это верно.
Поведение, вот эта мысль после конгресса, как все товарищи здесь говорят, что я достиг и где я, что я, почему я. Подумай о своем товарище, почему вы не думаете о своих товарищах, подумайте о том, что они достигли, почему думаешь только о себе, что я достиг. Прекратите уже так себя вести. Вас спрашивают, вы отвечаете, я вижу, каким образом вы говорите, не раз уже говорили, отвечаете на эти очень раздражающие вопросы. Мне это очень раздражает. И каждый говорит, чего именно я достиг. Каждый, когда последний раз вы здесь говорили, спрашивали о том, что мы достигли. Никто не говорил. В течение нескольких дней после конгресса каждый говорил только о себе, чего я достиг. Почему вы не спрашиваете, чего все достигли, чего весь мир достиг? Это то, что мне больше мешало. Вы сидели здесь и не знали, как вам ответить на этот вопрос. Почему вы не отвечаете на этот вопрос? Об этом я спрашиваю.
Я тебе отвечу.
Адам... Человек проверяет изнутри себя. Что мы постигли, мы не можем сказать. Я измеряю то, что я достиг. Но я достиг объединения, единого, вот это свойство одного, то, что находится над нами. Но я постиг, кто-то другой постиг. Мы можем говорить в общем о нас, но когда проверяют, измеряют, каждый измеряет, исходя из внутри себя, исходя из себя. Можно говорить о «мы», о нас? Да, это тоже реальность, но каждый в своей проверке должен сказать о себе. Особенно после конгресса, каждый проходит свои внутренние состояния, личные состояния. Мы на конгрессе говорили, как мы были, потому что это была атакой на объединение. Сейчас нет атаки на объединение. Сейчас есть какое-то такое успокоение, есть какое-то время особо, когда каждый должен проверить себя, что у него есть, чего нет, насколько он далек от этого. Ты видишь, разные люди рассказывают об этом по-разному. Я говорить о нас сейчас мы не можем. У нас нет сейчас «мы». Мы разделены, отдалены от того единства. Нам придется снова вернуться к нему постепенно. Я даю время людям. Я пробуждаю их, насколько возможно. Я их не толкаю вперед. Зачем? Зачем это нужно делать? Есть уроки. Я отдаю в них немножко пробуждения, немного знания, немного возбуждения, желания. Все. Не нужно больше. Что, я буду стоять со знаменем впереди и начну как какой-то этот молодежный инструктор кричать? Пионер-вожатый? Нет, это не кабала, я так не могу. Нужно дать человеку выяснить его личные нюансы. Иногда это берет время, но это не зависит от меня. Мы, может быть, в ближайшие дни обозначим какую-нибудь дату, когда мы сможем выйти снова, может быть, в пустыню. И начнем готовиться к этому. Будет какая-то причина. Но я не хочу быть причиной твоего пробуждения.
Также вчера эта тема была поднята и сегодня. Что нет сопротивления этому состоянию, которое вы описали вчера. Это как человек, который пробуждается, затем он спит. Или здесь некая война, затем покой. Тот, кто знает природу жизни, он знает, что это так, что должен пройти через то и другое. Вопрос в том, как согласиться с этим и находиться на чем-то, что находится выше сна и пробуждения, покоя и войны, и что находится выше всего этого.
объединение все равно, но только объединение не скачками, когда ты их производишь. Я чувствую, что я должен находиться все время в этой системе, и эта система, она единственное существующее, кроме этого нет ничего. Но только пока что у меня есть какое-то ощущение, что есть этот мир и моя жизнь. Но это все иллюзия, а действительно истинная реальность — это та система, которую мы начали раскрывать. И неважно, один находится в таком помутнении, другому хорошо, третьему немного плохо. Каждый находится уже в каком-то отдалении от той системы, и, соответственно, с этим пусть поймет и постарается присоединиться снова к ней. И мы говорили об этом вчера, я говорю об этом иногда, что если мы вернемся к тому ощущению, к той системе, без радости, без этих прыжков, я говорю о внутреннем таком единении, то мы уже, ты к этому присоединяешь вот это отторжение, этот эгоизм, который раскрылся, и тогда ты раскрываешь соединение в этом большем прояснении, над Авиютом. Я об этом говорил много раз. Но я не могу принуждать и кричать, как я могу это сделать. Это будет, придет. У меня нет других средств, да? Возьми микрофон сзади.
My question is regarding repentance. What is repentance? And we receive the desires from our environment, from the friends. Do we receive these desires in a seemingly negative or opposite form? And is this what brings us to a state of repentance?
Вопрос в отношении понятия возвращения к ответу.
Вернуться в религию или раскаяться?
Он говорит, что как воспринимать наше желание в группе, в каком виде? В противоположном, в таком виде, который не является противоположным. Как это связано с этим понятием?
Я получаю отрицательные воздействия или положительные, это не важно. И изнутри, и снаружи. Когда мне понятен их источник или непонятен, каждое пробуждение я должен рассматривать как положительное, я не понимаю, какая разница. Либо с помощью палки я просыпаюсь, либо с помощью какой-то мелодии или еще какая-то причина. Я не обращаю внимания настолько на это. Главное, чтобы я пробудился, чтобы я выскочил из этого уснувшего места. Ну, я не знаю точно, о чем он спрашивает. Пожалуйста.
Что это за пробуждение такое? Что это за возврат?
Пробуждение — это когда мне проясняется, во мне просыпается связь с целью. Это пробуждение. Да.
Игорь из группы Хадера спрашивает. После конгресса каждая встреча с товарищами стала более впечатляющей, даже до слез. Является ли это результатом
конгресса? Наверняка после конгресса у нас есть совершенно другое отношение к объединению. Оно более трогательное, более чувствительное, более притягательное. К нему легче вернуться. Оно уже не кажется таким искусственным, как было раньше, потому что мы постигли эту духовную реальность. Это уже начало духовной ступени. Мы постигли ее. Сейчас мы должны присоединить к ней немного более нашего усилия, чтобы оно вошло туда и дало бы этой точке больше мяса, чтобы было там больше авиюта, и тогда в этом авиюте мы почувствуем большую духовную реальность. И это усилие каждый должен вложить в том, что он возвращается и снова возвращается к тому понятию единства, которое у него уже находится в ощущении. Несмотря на то, что у меня сейчас есть отторжение чувственное и
помутнение, я все равно стараюсь вернуться к этому состоянию. В этом можно добавлять много. Я стараюсь вернуться к этому состоянию для того, чтобы почувствовать его. Один. Второй, потому что он продвигается, даже не ощущая хорошо. Третий, потому что он, может быть, нуждается в товарищах, он находится с ними во взаимном поручительстве и так далее, и так далее. Есть много всего, есть разные вознаграждения в этом. Но, в общем, тенденция вернуться к этому состоянию, неважно. Начинающий думает об этом иначе, чем ученик со стажем. Каждый по-своему, но главное устремиться, стремиться вернуться к этому состоянию каждый раз из того состояния, в котором ты находишься.
Из Нацрат-Элита спрашивает, что изменилось в мире после Конгресса?
Вы, может быть, не можете это увидеть, различить, но мир очень изменился во всех уровнях, во всех областях, и главным образом мы это можем наблюдать по продвижению в осознании цели. Есть в нашем мире сила, сила природы, которая выстраивает все и ведет нас, и поневоле мы продвигаемся согласно законам, и следующая наша форма, следующее наше состояние всего человечества, чтобы оно было интегральным, глобальным, и нам необходимо, согласно этой интегральной форме, выстроить всю нашу жизнь в воспитании, в культуре, в науке, разумеется, и в экономике, и в финансах, на работе, производстве, взаимоотношения между людьми. Все это согласно тем законам, о которых говорит Бааль Сулам в последнем поколении. Нам придется это сделать, и насколько человечество видит, что нет выбора, что, очевидно, к этому мы продвигаемся, что мы должны снизить уровень нашей промышленности до необходимого, что люди теряют работу, остаются без работы, нужно их всех вводить в интегральное воспитание, чтобы было понятно человечеству больше, в чем заключается исправление. Тут и там все больше и больше мы обнаруживаем, что это происходит, что есть понимание у различных ученых. Таким образом это раскрывается, а потом это раскроется даже простым людям. Так, в толще.
Альберт из группы Нью-Йорка говорит, что через два дня нью-йоркская группа совершает действие, большое действие по распространению, 99%. Что нужно сделать для успеха этого действия? Мы получим какой-то внешний признак, который говорит о нашем успехе.
Их действие — это распространять материалы. Вместе с распространением материала есть такие состояния, ситуации или места, где они раздают материал. Может быть, там не стоит отождествлять себя с этим материалом, который я раздаю. Знаешь, как рядом с магазином ты проходишь, там в Манхэттене есть такие места, там тебе рядом с магазином раздают разные эти флаерсы. Им платят, и они могут работать по раздаче флаеров, как будто бы люди по найму. Есть люди, которые... Если их там кто-то спрашивает, можно спросить публику, понимают они, знают они, слышали они об этом. Надо продолжать. Я очень надеюсь, что это необходимо также проверить потом, сколько заходят люди на сайт после этого, насколько это было эффективным. Получают ли они какие-то приглашения на дальнейшее участие и так далее. И здесь можно проверить, стоит в этом участвовать или нет, потому что есть очень внешние там разные, участвуют анархисты и прочие, но нужно проверить, это работа. Работа тонкая, не просто так раздавать материал, а немножко включиться в массы, почувствовать их. Согласно этому мы почувствуем, как писать дальше. на следующий раз наши воззвания, и на этом закончим.
Несколько сообщений перед окончанием урока. Хавая и Шмакабала в мой день. Следующий вторник, 20 декабря, в 7 вечера, будет праздничная встреча с Равом Лайтманом в центре движения поручительства в Мудине. Будет также прямая трансляция на нашем сайте Кабалалам. Вход свободен. Кто-то хочет участвовать в проекте в интернете распространения посыла поручительства на любом из языков, можете обращаться по этому адресу projectworldevans@gmail.com. На этом мы закончим. Всем хорошего дня.
זו השלכת שלי, האביב שלך, זו הפריחה שלי. מלחמה שלך, זו מלחמה שלי. השמחה שלך, זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי. ירח מלא גם לך ולי. האמת שלך, זו האמת שבי. הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי. הבית שלך זה העוגן שלי. האהבה שבך נמצאת גם בי. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שלי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע.